Друзья, добрый вечер, здравствуйте, мы всех вечером в субботу приветствуем в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире Фейгин Лайф. Мы приветствуем и радуемся каждому нашему зрителю, кто вместе с нами оказался в компании YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо большое. Как и всегда, друзья, мы здесь на страже информационного пространства для того, чтобы для вас проанализировать самые нужные, самые важные, самые актуальные новости и события, чтобы вы знали, куда движется мир. Поэтому, друзья, помните, что часть, небольшая, но важная, ответственности лежит и на плечах всех тех, кто нас смотрит, поэтому не забывайте оставлять нам лайк, подписывайтесь на YouTube-канал Фигин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, кто еще этого не сделал. Ну и, конечно, наше приветствие всегда касается и наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фегина. Друзья, спасибо большое, что вы вместе с нами. Ну и уж коль у нас телеграм носит такую фамилию, YouTube носит такую фамилию, то будет логично сказать, что и Марк Фегин этот час проведет тоже вместе с нами. Марк, здравствуйте.
Интересный заход. Приветствую, Алена, приветствую всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф и, конечно, одноименного канала в Телеграме, где вы можете смотреть прямую трансляцию, и в сети X. Рад всех приветствовать.
Да, я напомню, что и VPN есть, Фейгин, и не только. Я все думаю, когда будет, ну, наверное, уже какой-то мерч, потому что это самое логичное, да, что-то продавать с собой, со своими надписями и не только.
Нет, ну, мерч-то у нас есть. Другое дело, что, ну, все-таки не знаю, как-то иметь VPN Фейгина – это немножко более выгодно и, так сказать, обоснованно, нежели носить майку с моей рожицей. Поэтому, как бы, я все-таки не настолько склонен к нарциссизму, поэтому нет, это не обязательно, вот так скажу.
Окей, друзья, сейчас не про Марка Фейгина, сейчас про чуть менее популярного блогера, в том числе про Дональда Трампа, потому что, Марк, вы знаете, что время от времени он все-таки разрывает информационное пространство. Значит, там сегодня он присутствует уже на европейском континенте, он полетел в важное путешествие. Ну и, значит, помимо этого он раздал всякой критической оценки европейцам, ну и сказал, что вполне возможно, что может состояться его встреча с Путиным и Зеленским. Это произойдет, но это должно было произойти еще 3 месяца назад, вот так сказал президент США. Также он сказал очень коротко о том, что вполне возможно, скорее как реакция на ответ журналиста и санкции в рамках 50 дней, которые были отведены Москве и Путину, что они могут вступить намного раньше. Я сразу могу сказать, что очень многое из того, что говорят мировые лидеры, не только Дональд Трамп, это реакция. Это вот как я спрашиваю Марка Фейгина, Марк отвечает, и потом можно, значит, вот из его слов сделать громкий заголовок, да? Ну, что да. Из этого на самом деле сбудется, мы не знаем. Но как вам кажется, Дональд Трамп всерьез думает, что действительно возможна встреча на троих?
Вы помните, мы с вами обсуждали утечку, которая, ну, официальным Пекином была допущена, о том, что теоретически могут совпасть визиты Путина и Трампа, соответственно, один собирается в сентябре Путин и в октябре Трамп, в Пекин, и где, возможно, состоится большая встреча между ними троими. То есть не о Зеленском речь, а о Си Цзиньпине, Путине и Трампе. И я бы сказал, что реакция, а это обсуждалось, она была такой, что это прежде всего выгодно Пекину и Москве. То есть это их какой-то совместный, возможно, действие в сторону Трампа для того, чтобы, ну, казалось бы, логика такая, вы все равно все едете в одно место, что бы не передвинуть графики, там, в зависимости от, что называется, один или другой, и побывать на параде в честь 80-летия победы над осью, значит, соответственно, Германии, Италии и Японии во Второй мировой войне, и вот как бы вот там провести эту встречу. Тем более символично опять поделить мир, а вот нам Тайвань, этим Украину, Трампу денежки. Ну, что-нибудь в этом роде, да? Естественно, что в такой комбинации Трампу вот эта встреча невыгодна, да? То есть она ему невыгодна, потому что, ну, два против одного. Вот так получится, потому что совершенно очевидно, что в этой комбинации два союзника давят одного их контрагента в лице Трампа, какой бы комплементарности они не рассыпались друг к другу взаимно и так далее. Но это не значит, что Трампа это не зацепило в целом идея вот такого возможной встречи. Причем он ищет форматы не двустороннего. Почему? Я объясню. Потому что он выходит со встречи с Путиным, а Путин опять вот это вот, знаете, вот это вот. Ничего. Он скажет, ты что творишь-то вообще? Да ты звонишь, ты какие-то переговоры по полгода ведешь. Ты встречаешься, и ничего. Мира нет. Он не уступает ни в чем. Зачем ты встречаешься? Ты о чем хочешь с ним лично договориться? Ну, по телефону поговори, если хочешь. Но в конструкции Зеленский, Путин, Трамп, Путину уже не очень выгодно это. Не очень выгодно, потому что, ну, Трамп, понятно, как бы он там не рассыпался в отношении Путина, сейчас это меньше в риторике звучит, но все-таки он будет настаивать на 30-дневном прекращении огня. Он с этой инициативой выступал. Путин-то не хочет прекращать огонь, понимаете? Путину-то зачем эта встреча? Он мир делить хочет вместе с Си Цзиньпином и Трампом. Мне Украину, они там что-то разговаривают. Мне Украину, вы забыли, вы вот там Тайвань обсуждаете торговые соглашения, мне Украину. А здесь он кому будет про Украину говорить? Я увидел, что уже утечка пошла от министра Фидана, по-моему, Турции, иностранных дел, который говорит, они вроде как там, вроде что-то обсудили о встрече, чуть ли не договорились, украинская сторона и московская встреча на высшем уровне. Я думаю, что это, ну, я не знаю, я не присутствовал, понимаете, что я буду опровергать человека, который в этих переговорах участвовал. Но я что-то думаю, что это манипулятивное какое-то заявление. Потому что, может быть, в лице Москвы там делегация кивала, говорил, да, встреча важна, на ней все надо окончательно решить. Но Мединский же вышел после третьего этого раунда и заявил о том, что, ну, как бы, да, она нужна, но только подписывать уже договоренности, которые уже достигнуты. Ну, хорошо, а когда они достигнут договоренности, ну, вообще Киев может достигнуть договоренности с Москвой по 22 пунктам меморандума Мединского, который в свое время на втором раунде передал этот меморандум. Возможно такое вообще? Ну, нет. То есть они должны какие договоренности парафировать? То есть подписать, согласиться? Какие? Которые вот эти вот вы сейчас обсуждаете? 4 области, там, армии у Украины нет, значит, денацификация, демилитаризация, все оружие отдать. Вот. Он вот это должен согласиться, Зеленский и его делегация, чтобы потом приехать и с Путиным это отфиксировать. Ну, согласитесь, что это малореально. Ну, совершенно нереально. То есть Трамп нужен в качестве рычага давления на Москву, вот что логично, давление на Москву в случае трехсторонней встречи. И может быть, Трамп бы как бы и хотел бы при определенных обстоятельствах, если бы он был уверен, что такая трехсторонняя встреча, он, Зеленский и Путин, встретились там в Стамбуле, например, там, в Женеве, я не знаю, ну, скорее всего, в Стамбуле, потому что это формат. Пекин – это другое, это формат, он уже работающий. Он бы, если бы такая встреча не дала бы результата, мог бы сказать, ну, это вот они не договорились, я вот тут вот, как бы, я Трамп, не надо мне говорить, нахера я на эту встречу поперся, если они вот не договорились. Я-то хотел, я вот приехал, я сказал, ребята, 30 дней договаривайтесь, а вы не можете договориться, ну, что я могу поехать, я как бы умываю руки, потому что я все сделал для этого, понимаете? Поэтому это все пока, на мой личный взгляд, игра, это манипуляция, потому что не возникло ситуация рычага давления, ну, прежде всего, на Москву, конечно. Но на Киев давить это что? Прими капитуляцию? Ну, мы и так это сразу сторон слышим. Примите меморандум 22 пунктов. А что здесь нового? Если бы Киев хотел бы принять капитуляцию, так он бы и без Трампа бы обошелся. Подписал бы там, сказал, что забирать. Нахера Трамп тогда нужен? Нахера Пекин нужен? Нахера Турция нужна, если ты согласен на капитуляцию? Ну, просто объясните мне, для чего все эти кульбиты. А, искать компромисс. Ну, допустим, на что-то согласятся, на что-то нет. Так зона компромисса находится в области давления, которое можно оказывать на стороны. Понимаете? Когда Москва, испытывая такое давление, понимает, что того, что она хочет, не добиться, она идет на компромисс. Покажите мне, где это давление, в чем оно выражается. Вот он говорит про санкции. Через 50 дней. Ну, сейчас уже, кстати, 40 дней, да? Сколько там осталось? До 2 сентября, я так понимаю. Ну, чуть больше, может. Может, раньше что-то введет. А я вот не понимаю тогда. А зачем тогда ультиматум сказал, если ты раньше можешь ввести? Давайте от обратного поразмышляем. Ну, если ты можешь это сделать в июле, в августе, там, если, ну, 1 сентября, до этого, зачем тебе тогда эти 50 дней? Ты введи. Обеспечить рычаг давления. И, может быть, я, правда, это не уверен, Москва, дабы
так, мы висим. Чуть-чуть висим, Это буквально было одно мгновение, друзья. Помните, что Марк Фейгин сейчас к нам вернется. Давайте используем это время во благо. Кто еще не подписался на наш YouTube-канал, сделайте это обязательно, друзья. Для нас крайне важно усиление нашего информационного противостояния. Обязательно оставляйте лайк. Помните, что таким образом вы фактически рекомендуете наши эфиры для того, чтобы зрители снова и снова к нам присоединялись, потому что Дональд Трамп и 50-дневный ультиматум с нами еще надолго, а вот самое интересное и самое важное, что же в конце.
Я прошу прощения.
Да, Марк,
я пожалуйста. Прошу прощения, я ненадолго выпал, потому что это вот Wi-Fi, он единственный обеспечивающий скорость у меня в поездке, и он почему-то живет своей отдельной жизнью. Я уже, так сказать, и бил людей тут, отвечаешь за это, и что только не делал. И обещал с ними там совершить сексуальное насилие, но я не знаю, почему это происходит. Вот, значит, смотрите, какая история. Зачем-то вводить 50 дней, если ты готов раньше ввести этот рычаг давления? Ведь понимая, что этот рычаг давления должен как бы заставить Москву пойти на компромисс, на уступки, выражаясь всего лишь 30-дневным прекращением огня. Поэтому на самом деле, а поскольку он это не вводит, то я считаю, что это просто словесное, ну, такое препирательство, попытка там себя как-то оправдать этим, понимаете, сказать, а я вот через 50 дней введу. Ну, а хорошо, а минут эти 50 дней, и что ты будешь делать? А надо вводить. А вот аналитики, эксперты говорят, ну, это вообще-то говоря... И мера такая средненькая, и реализуемая плохо, и по самим Соединенным Штатам может ударить. Ну и так далее. Вы думаете, в Москве это не понимают? Вы думаете, Москва уже отказалась от исполнения требований, которые предъявил Трамп через 50 дней? Они что, не понимают, что эта мера плохо реализуемая? Вот знаете, какой бы меры они по-настоящему бы испугались? Ракета-томагав, который, ну, продай ты их, дай в долг. Чтобы эта ракета прилетела туда, куда надо. Вот этого бы, наверное, они испугались. Я не говорю, что война бы прекратилась. Я не говорю, что они бы согласились на какой-то компромисс. Но это был бы повод очень серьезно задуматься. Это что-то реальное. Ну, хотя бы с ракетой там что-нибудь. Вот это реальная вещь. Потому что это касается войны непосредственно. Санкции тоже. Санкции, конечно, могут быть более испепеляющими. Это правда. Но для них нужен какой-то временной лак. И для них нужно испуг другого масштаба. Понимаете? То есть ты должен десятикратно, вот как будто бы это 100 ракет Томагавк, вот такие должны быть санкции. Все остальное, ну понимаете, ну что теневой флот, что попытки ограничить экспорт российских углеводородов, оно пока, вот пока на сегодня, вот коридор был, коридор, да, ценовой. Ну вы же видите, что с этим ценовым коридором. Ну они смеются, так сказать, мочой всех поливают, а мы все равно, а нам не больно. Ну погодите, ну так если это настолько не производит впечатление, что, конечно, практика порождает понимание. Ну, хорошо, так тогда надо военные меры применять. Вы же сами об этом говорили. Вы же сами в канун заявления 14 июля об этом говорили. Поэтому, что касается встречи, эта встреча, бессмысленно обсуждать ее, как некий формат, вот встретились, поговорили. Но это делают делегации, ни о чем не могут договориться. А о чем они договорились? Хоть раз. Пусть мне кто-нибудь скажет, о чем они говорят. Обмен, ну, это гуманитарный вопрос, это не вопрос о мире. Это войны не касается, вы представляете, вообще не касается. Мира и войны не касается. Обмены военнопленных – это обоюдовыгодное, необходимое условие. Это не так, что Москве это тоже невыгодно. Ну, они же тоже хотят военнопленных обратно получить. Поэтому с этой точки зрения, разумеется, такая встреча возможна только, если появится вот этот рычаг давления и появится готовность одной из сторон на существенные уступки. В той ситуации, которая есть, еще раз повторяю, чтобы принять условия капитуляции, а это не что иное, кроме как капитуляция со стороны Киева, если она примет эти условия, ничего не надо, ни встреч не надо, ничего. Ты подписываешь, ты отдаешь 4 области до границ, ты начинаешь выполнять условия, которые в меморандуме обозначены по идентификации и демилитаризации, и тогда вообще непонятно, а зачем туда встреча, зачем туда что. Киев не согласен на это. Но, повторяю, его позиция, как мне, знаете, ботов посылают мне в канал, говорят, ой, вы войну разжигаете, вы, значит, не против мира. Значит, ну вот такой примитивный у них методичка, значит, все время опускает тот важный факт, что и без того, без всякого, вот без капитуляции Москва, сука, получает вот те части Украины, 20 с лишним процентов, и мало. Вы понимаете? Киев, по факту, уже согласился оккупированной территории не деоккупировать военным путем. Но нет таких сил, да, нет таких
ванных. Заморозить линию соприкосновения, сказать, что да, дипломатическим путем мы возвращаем.
Ну так они же уже получают территорию Украины, понимаете? Вы понимаете, что на весах взвешивается? Нет, мало, мы хотим больше. Ну так вы и так захватили территорию суверенного государства. Вы просто взяли, оккупировали соседнего государства территорию. Вам мало? Они говорят, мало. А мало, потому что они все хотят. И я думаю, что даже если они близко подойдут к договоренности о встрече, это ничего не поменяет, как я уже выше сказал, в вопросах войны и мира. Встречу могут, наверное, там немыслимо как-то, но провести. А что изменится? Что Путин согласится удовлетворить тем, что он имеет? Я считаю, что нет. Вот мой прогноз.
Мы много с вами говорили о том, что наша война – это только некий эпилог, да, некий пролог к тому, чтобы будет новое большое противостояние, что это только вот старт, а дальше будет там намного больше и страшнее. И, как правило, говорят о том, что может быть некое противостояние в целом с Европейским Союзом. У нас есть вечный такой троянский конь, который работает против нас. Это Венгрия, это Виктор Орбан, в частности, который заявил, что Украину нельзя принимать в Европейский Союз, потому что перенесется война в сердце Европы. Притом друг Путина, он говорит о том, что мы должны быть буфером вечным, защищающий Европу от России. Должна быть вот эта линия разграничения. Да, вот здесь вот Запад, цивилизация, вот здесь вот этот буфер Украина, ну, а значит, там где-то Россия. С другой стороны, премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, мне кажется, ну, такую резонансную новость, хотя некие отголоски ее так или иначе в разных заявлениях мы слышали. Россия будет готова к войне с Европой в 2027 году. Это, кстати, самый ранний прогноз из того, что мы слышали. Так сказал Туск, ссылаясь на информацию от командующего сил НАТО в Европе и представителей британской разведки МИ-6. Ну и я напомню, что множество раз Кремль намекал, что следующее СВО, провокация, как угодно, начнется для защиты исконно русского Кёнигсберга. И фактически речь будет идти о Балканском коридоре, который мы тоже с вами часто вспоминаем. Может, да, может, нет. Ну, то есть вот называется это потенциальная территория, при том, как правило, говорят, слушайте, что говорит условно Путин, он очень часто не врет, да, вот когда кидает тень на какую-то из территорий. Так вот, значит, если у нас есть история с Орбаном, который говорит о буферной зоне, не надо тащить сюда войну. Если у нас есть вечно сомневающиеся европейские лидеры, ну сколько мы с вами о них говорили, в самых разных смыслах. А 27-й год, это ну вот сколько там, полтора остается. А что, если вдруг это правда?
Значит, смотрите, очень важный этот вопрос. Почему? Потому что, ну, я этому некоторые посвятил тоже свои, если кто смотрит мои короткие видео, вот мы специально, я об этом говорил в своих эфирах. Калининградская область, ну, Кёнигсберг, да, Восточная Пруссия, это как хочешь, хоть эксклав воспринимай, хоть плацдарм воспринимай, хоть такой, знаете, вклинившийся в территорию Европы реально, Северной Европы отчасти, да, такой вот, я бы сказал, плацдарм Москвы для вторжения в самое ее тело. Центральную, ну, восточную, отчасти там, если Польша, центральную и дальше Европу. А для Москвы это предлог, безусловно. Патрушев, вы видели, сделал заявление? Это же не просто так. Патрушев сделал заявление, что если попытаются, а до этого, кстати, пару дней они там свистели по этому поводу, что вот, там планы НАТО захватить Калининградскую область. У меня просто вопрос, а что они до этого не захватили? Вот в ходе войны даже эти 3,5 года, а почему нельзя было высадить десант? Если в Курскую область можно высадить, а почему нельзя в Калининградскую? И у меня об этом были видео, где я говорил о том, что вообще-то говоря, если до чего-то дойдет, то или освобождать Приднестровье, или высаживаться в Калининградскую область, это в принципе сопоставимые вопросы. А там он, значит, заявляет, там вплоть до применения ядерного оружия, заявляет Патрушев. Случайно ли это? Нет, нет. Он же кораблестроением занимается. Он поможет по кораблестроению Патрушеву. Уйдя с должности секретаря Совбеза, какого хера он комментирует публично вопросы чуть ли не применения ядерного оружия в связи с напряжением, которое может теоретически возникнуть вокруг Калининградской области. Это все не случайно. Конечно, безусловно, это проброс на всякий случай. Это какой-то из планов движения в сторону темы коридора туда. Сейчас тема коридоров страшно популярна, если вы заметили. Страшно. Ну, началась с путепровода в Крым. Сейчас это Зангезурский коридор там для Азербайджана в Нахичевань. Эти скажут, а эти вот там, то и тут давай. Дайте, чтобы наши войска стояли. 65 километрами российские войска до Калининграда. А то мешают грузы нам поставлять по посуху. Калининградскую область, а это наша территория. Ну, вот они такой сказали, почему нет? Типа, сдайте нам в аренду. Можете представить себе такое? Вот это вдоль границ Польши и Литвы, 55 километров, Сувалковский коридор. Ну, отдайте нам в аренду. Ну, такую аренду, так, чтобы мы там это... Людей пытали по подвалам, там войска наши стояли. Ну, понятно, какие у них аренды обычно.
Я, кстати, напомню, что эти страны, они же отменили Оттавскую конвенцию. Соответственно, да. Они должны минировать эти территории. Да, да. Наверное, да. Минирование – это тоже это агрессия против России?
Ну, безусловно. Вокруг Калининградской области и вдоль границы, кстати, Белоруссию. Так сказать, там нету границы непосредственно России, но Беларусь – союзное государство, часть пространства безопасности, они могут считать, что это с ними как будут минировать. Хотя агрессивные действия Беларуси все знают. Они вон иммигрантов, как вы, езидов забрасывали, так сказать, в Литву и в Польшу. С чего? А какое? Кто запретит стране минировать свою территорию? Это же не белорусскую территорию минируют. И не Калининградскую область минируют. Минируют подходы туда-сюда, граница. Имеют право у себя на территории хоть срать, понимаете, бомбами. Это их личное дело. Но Москва же не спрашивает разрешения. Но это, безусловно, является пробросом в эту сторону. Они коридора хотят. Понимаете? Они коридора хотят. И наряду с Молдовой, я считаю, что Приднестровье, Молдова, Кишинев и Сувалковский коридор, ну, помимо переворота в Армении, который они готовят, и я думаю, они его осуществят. То есть получится у них или нет, этого я не знаю. Это уже Пашиняну надо думать. Он премьер-министр Армении, а не я. Вот, они попытаются осуществить. В Грузии они будут действовать так, как действовали. Они сейчас работают с промосковской властью там. А вот Молдова и Сувалковский коридор – это две мишени. Ну, просто это затрагивает Литву и Польшу. Можно, конечно, за Нарву там в Эстонии побиться, можно за Даугавпилс побиться, там 70% русского населения в Латвии. Это все можно. Но вот коридор – это тема интересная. Она во всех соотношениях интересна. Во всех. Вот. Это разрезает Европу, во-первых, чтобы вы понимали, страны Балтии лишаются сухого пространства соединения с Евросоюзом и НАТО через Польшу. Они становятся сами Калининградской областью по отношению к Москве, представляете, которую можно вообще безболезненно аннексировать, если она отрезана от сухопутного, от сухопутной связи через Польшу. Посмотрите карту, географию, по глобусу покрутите. Вот. Я не могу сказать, что это может произойти в 2027 году. Все-таки для того, чтобы выйти на эту тему, Москве надо расправиться с Украиной. И на достижение результата по Украине, ну, фактически капитуляцию Украины, вот тогда да, тогда это точно произойдет. То есть, чем еще опасна сдача Украины, тем, что тогда неотвратимо становится вопрос о Сувалковском коридоре. В Европе дураки, если это кто-то не понимает, да, про Орбана сейчас я отдельно скажу, то мы им должны это сообщить, что если Украину сдают, все. Как в анекдоте, берегите евреев, их перебьют, за нас примутся. Это вот так работает, понимаете, на уровне психологии, не то что большой политики, не то что истории, оглянитесь назад. Судетами никогда ничего не кончается, вот это важно понять. Засунул, все птички пропасть, увязка готов. Понимаете, все. Это очевидно. Но одновременно на два фронта начинать эту историю невозможно. Нужно высвободить силы, а они понадобятся. Они должны даже просто без всякого военного вовлечения показать, что у них 2 миллиона, и вот они стоят, готовы разорвать, чертовой матери, Польшу и Литву. Понимаете? И тогда скажут, ой-ой, вот чтобы избежать большой войны, давайте им Сувалковский коридор. Мы не на совсем, мы им в аренду отдадим. Мы им в аренду отдадим. Да, да, да. Знаете, как вот в Европе мостики сделаем, лосей, чтобы через дорогу ходили, чтобы их не сбивали, там всяких кабанчиков, там оленята. Вот поляки и литовцы, ходите через мостик. Понимаете? А тут войска российские, но они же арендовали, имеют право. Вот там с гармошками, там вот это вот все, дурь вот эту. Ну вот. А, скорее всего, все-таки для этого нужна демонстрация силы, которую обеспечить можно, только показав результат в Украине. Понимаете? Если ты не показываешь результат в Украине, два фронта – это предлог и для НАТО больше не ждать. Поэтому я не думаю, что они начнут это. Я могу ошибаться, понимаете? Может, они настолько безумны, что они реально начнут боевые действия, значит, на два фронта. Ну, там печально тогда все будет. Тогда уже это, держите меня семеро. Тут уже, а что тогда? А что терять тогда? Что Европе? Что странам Балтии им конец? Если сейчас вот в ходе горячей войны в Украине начнется что-то заваруха там. Это возможно, на самом деле. Но на два фронта не воюют. Ну, это закон военной стратегии. Если на это Путин пойдет, ну, кончит так же, как Гитлер. Просто очень быстро. Все-таки нет. Все-таки они должны высвободиться. Просто в такой ситуации я вообще не вижу смысла. Украине тогда надо не в Курскую область идти, а прямо сразу в Калининград. Двигаться через Польшу. Чтобы они открыли, все, пожалуйста, он, части ВСУ, идите туда. Вот. Поэтому с этой точки зрения я все-таки думаю, да, Россия может быть готова к 27-му, но она должна полностью высвободить все свои ресурсы и силы с украинского направления. Вот что важно. А сама по себе стратегия, это она определенная, они ее не скрывают, действительно, постоянно обсуждают. Что мы не можем, чтобы он висел в воздухе, это анклав Кенигсберг, что он должен быть туда сухопутный путь. Ну, как с Крым они же обосновали путепроводом в Крым, чтобы поезда не могут ездить. Вот. А поезд это не для этого. Ну и так далее. Теперь, что касается Орбана. Ну, мы же сами, вы сами говорили, это известный тезис. Такой заботливый, да, о венграх, о мадьярах, значит, Берегового, он заботится тем, что хочет их буферную зону. Мадьяры, закрывайте с собой, значит, Венгрию или там Европу, там, не знаю. То есть он не хочет, чтобы Украина, внутри которой есть этническая культурная общность, ну, родственная венграм, да, а это финно-угорская группа народа, чтобы она оказалась в Европе. Ну, это поразительно, это парадоксально. То есть ты готов ими пренебрегать. Ну, или ты забери их себе, если ты сильно заботишься о венграх Украины. Он же постоянно, они там, даже санкции какие-то вводят в отношении кого-то там, кого-то не так забрали до ЦК. Ну, хорошо, так забери тогда венгров к себе. Нет, не хочешь? Он хочет присоединить, может, эту территорию Украины к себе? С компактным проживанием венгров? Не, ну вот давайте порассуждаем. Вот они есть венгры. Это граждане Украины. Украина к ним относится как к своим гражданам, не как к чужим. Ну, равно как и права, так и обязанность. И воевать надо, и защищать родину. А как? А что, они должны быть освобождены от всего, что ли? Или как? Вот я не понимаю. Наоборот, венгры являются органичной частью Украины. Они такие же украинцы, они не другие. То есть для Украины, как я себе это понимаю, они, как и все остальные, так сказать, неважно, кто-то крымский татарин, еврей или венгр, иди умирай за родину. А как ты хотел? Или что? Вот. Ты можешь быть хоть, я не знаю, марсианином, это твое личное дело. Венгр ты или не венгр. А почему он не хочет позаботиться о их судьбе путем того, что они не буферная зона, а часть, это европейская часть? То есть нет, да? То есть можно это все в топку кинуть и постоянно паразитировать на теме, чтобы киевские власти, значит, наносить им разного рода уроны, там, недопущение вступления в ЕС, там, НАТО, ну, весь набор, который мы наблюдаем. Санкции блокировать, военную помощь блокировать, деньги блокировать, помощь и так далее. Ну, то есть от Орбана никто ничего не ждет. С Орбаном вообще все ясно. Вот как мне, так, я не знаю, я думаю, и другим все ясно. Это московский агент, работает за бабки, он по бабкам. Вот. Ну, это имеет некоторое политическое выражение. Понимаете, его партия Фидес, это все-таки такая умеренно националистическая, ну, националистическая партия, которая, скажем так, ей идеологически комфортно иметь дело с Трампом и с Путиным. При том, что Трамп, конечно, не Путин, все равно. Не зависит от того, что Трамп в других условиях действует. Он выбранное лицо.
Нету никакой, ну, дружбы. Никто ни с кем не целуется, не созванивается. Мой друг Орбан, этого нет. Куда-то это все делось.
Там очень многие слетели. Это решение самого Трампа. А этот его, Карлсон и Энгельсон, как в анекдоте. Где этот Карлсон? Который сказал, что евреи, значит, собирают компромат на американских политиков. Там много чего происходит. Там по Ирану у него и так далее. Но тут тоже. То из Карлсона рисовать какого-то идейного товара. Я вот читаю там, нет, вот у него какие-то идеи там изоляционизма. Там такие же бабки. Ну что, он поехал в Иране, интервью взял в Москве. Он что, серьезно? То есть без вот этого вот он просто поехал, что да ладно, вы что, да вы смеетесь, там нормально ему отвалили. Он налоги заплатит, не, вопросов нет. Но чувак тоже по бабкам работает. Ну, абсолютно. Не, ну там много отвалили, там и Беннон, там масса людей, которые сейчас уже... Тема мага, она, вы видите, слетает. А где Илон Маск? Помните, был такой? Чиновником был, ведомство дольше возглавлял. И где, и что, и кто? Не, но это стиль Трампа, он, как, знаете, я обожал фильм Тенгиза Абуладзе, «Покаяние» был такой фильм, и он там, этот главный герой, он говорит, Берия там, его альтер-эго, и он говорит, он как никто другой умел делать из врагов друзей, из друзей врагов, понимаете? То есть Трамп это вот именно то, что вот в этой фразе выражается. Поэтому, естественно, тех, кто был раньше, уже нет. Но это исключительно связано с большим возвышением Трампа. Они нужны ему были на этапе прихода туда. Когда он пришел туда и заявил уже, что Trump Organization имеет 4 миллиарда, то нахера ему какие-то оборванцы какие-то там, Карлсоны и все остальные, и Энгельсоны, и все эти вот эти малыши Карлсоны. Зачем они нужны? Для чего? Он уже президент. Понимаете? Так что это другой немножко процесс, он параллельный, но он немножко другой, потому что они же как бы некий немой укор его компании по выполнению взятых им обязательств, там, начиная от файлов Эпштейна и заканчивая, значит, сдать Украину. А он, с одной стороны, не хочет заниматься этим файлом, неизвестно, что там, я даже не берусь судить, а что там в этих файлах, да? Это вот обнародуют, и мы с удовольствием об этом поговорим. А второе, это то, что, значит, он вообще всем, кому должен, прощает, там, от Гренландии, Канады и заканчивая всеми остальными. Ну, как бы, все, о чем он говорил, можно теперь, значит, это, туда как это, забыли. И что вы не хотите файлы вспоминать? А вся компания прошла рефреном под этими файлами Эпштейна. Кто педофил, понимаете? Ну, как бы это важно, и вообще закону нужно определиться. А были педофилы в элите, в истеблишменте, связанные с этим чертовым Эпштейном, или нет? Ну, опять же, я повторяю, что да, этой дружбы нет, и Орбан тоже ведь не нужен. Вот важно это понять. Орбан не нужен. А для чего он нужен-то? Что, Венгрия какая-то мощная страна, с нее можно вот это тити-мити получить. Что, вот для чего он нужен? На каком-то этапе показать некий правый консенсус. Вы помните, Илон Маск даже поехал, по-моему, в Британии или во Франции был съезд этих правых европейцев. Маск туда ездил. Тогда это было актуально, тогда это надо было вот будоражить. А сейчас-то это зачем? Сейчас по бабкам работают, а тут иерархия выстроилась. Что есть вообще вот это вот? Нету? Слышите? Нет. Будет? Заруливай. Что интересное по вот этому будет? А это не, ну вот туда иди. В Венгрию. Все. Поэтому с этой точки зрения никакого там вот этого союза, вот этой консолидации, какой-то вот там конкордации, если хотите, вот этих правых политиков, типа Фараджи, там еще кто-то, ну, будут деньги, приходи, вот так. Понимаете? Трамп очень в этом смысле циничный человек, мы это убеждались не раз. Так что не будет там ни дружбы, никакого там, знаете, там обсуждения там, и так далее. Он в Будапешт же не едет, Трамп, правильно? Ну, а мы могли допустить, что он его мог приглашать, сказать, ну, в Будапешт-то заедь. Вот. Я больше вам скажу. Я считаю, что Трамп при определенных обстоятельствах, ему это будет выгодно, он скорее в Киев приедет, нежели в Будапешт. Ему, если это будет соднить ему там в Америке, ему будут вот это вот, за то, что он, значит, вот 50-дневный ультиматум не выполнил. Ему выгоднее будет съездить в Киев, продлить вот это вот. Я как бы, я тут, я здесь, вы не думайте, я все продал. Немцы купили комплексы Патриот, вам уже передали. Я здесь. Но это же опять же вот по этому делу. Так что вот так.
Не в бровь, а в глаз, когда вы говорите, что действительно очень многие обещания Дональда Трампа так и не сбылись, я всегда буду вспоминать, что во время инаугурации он вообще говорил о том, что он закончит все те войны, которые американцы не начинали. И, конечно, ну, ради хохмы я могу вам сказать о том, что и Камбоджа с Таиландом примирились, но мы же с вами понимаем, что речь не о том. Дональд Трамп во время своей инаугурации говорил про Украину, и говорил, конечно, про Ближний Восток, российско-украинскую войну и Ближний Восток. Что имеем мы на данный момент? Трамп призвал Израиль избавиться от Хамас после провала мирных переговоров. Премьер-министру Нетаньяху следует активизировать военные действия в секторе Газа, чтобы покончить с Хамасом. Такое заявление сделал президент Дональд Трамп после срыва переговоров о прекращении огня и освобождении заложников. Ну и все говорят, и пишут о том, что и Нетаньяху в целом еще до этого поставил крест на переговорах. Параллельно с этим есть некий европейский трек. Там Макрон сказал, что будет признана палестинская автономия. Притом, как правильно делают замечания многие эксперты, хочется узнать, а в каких границах, а какая валюта, а где столица, а где вот все эти нюансы, которые определяют государство. Но ты не можешь просто в воздух это сказать, и все. На это очень резко уже отреагировали в Белом доме. Мы видели заявление Марка Рубио, который сказал, что мы, конечно, этого не поддержим. Но мы, в принципе, не понимаем, что поддержит Белый дом. Вы же сказали переговоры, мир, конец войны. Все видят, как изменилась конъюнктура, как относится к Израилю против ударов, после ударов по сектору Газа. И выхода до сих пор нет. Ну и Трамп говорит, ну давайте тогда еще раз ударим по Хамас. Что это?
Значит, первое, чтобы сразу было понятно, моя позиция, потому что я часто слышу какие-то упреки по отношению к себе, чуть ли не в исламофобии и так далее, какую херню постоянно. Я вообще сторонник создания палестинского государства, чтобы это было понятно. Вот еще раз давайте это подчеркнем. Я сторонник того, чтобы у палестинского народа было государство. В каких границах это можно обсуждать? Я, например, не считаю, что во что бы то ни стало, там, Восточный Иерусалим должен там отойти, и там флаг надо поднять и так далее. Вот я так не считаю. Ну, западный берег реки Иордан. Если бы изменился принципиально сектор Газа, вот кардинальнейшим образом, то сектор Газа вполне мог быть частью палестинского государства. Без всяких коридоров и так далее. Но нормальное человеческое государство, людское, какое оно должно быть. Да, на Ближнем Востоке, ради бога. Почему? Потому что я не считаю, что этим двум народам надо жить в одном государстве. Я не считаю, что палестинцам и евреям надо жить в одном государстве. Почему? Ну, у Израиля там 10 миллионов все-таки свои интересы, и увеличивать арабское население или там население не еврейское, ему нет смысла. Лучше, знаете, я уже много раз убедился, лучше народам по отдельности жить, если у них такая история, там армянам отдельно от азербайджанцев, значит, украинцам от русских, чтобы каждый в своем домике. Вот я в домике, у меня тут все свое, я к вам не лезу, вы ко мне не лезете. Ну, торговый транспорт, там, еще что-то. Ну, пожалуйста, у вас свое, у нас свое, мы тут в своей погремушке, вы в своей избушке. Вот. То есть я сторонник сепарации. Я не сторонник всех собрать, как в Вавилонской башне, потом, чтобы она рухнула и, сука, погребла под собой всех. Я против этого. Да? Почему? Пока население Земли и шарик позволяет народам оставаться в своих там, институциональных границах. Там, территории, которые определены ими исторически или политически, неважно. Но каждый пусть у тебя живет. Не надо никому, значит, становиться братьями. Понимаете? Не надо тут искусственно порождать братьев. Сиамских близнецов там. Это. Не надо этого делать. Евреям и палестинцам в том числе. Не надо. Хоть они там якобы и семиты, это все чушь, по-моему, но неважно. Значит, смысл в том, что, конечно, лучше бы было бы, чтобы они сепарировались так, чтобы это было мирное государство, признающее Израиль в его границах, прекратившая полностью всякие попытки уничтожения Израиля, никакого терроризма, никаких, знаете, там, военных приоритетов во что бы то ни стало, как не только с Хамас, это вообще тут я сейчас скажу, а даже на западном берегу Иордана они должны жить нормальной жизнью, какой живут нормальные народы. Экономика, развитие, прогресс, социальные, демографические и так далее, и так далее, и так далее. Достижима ли эта цель сегодня путем обычного признания самого, что называется, на Генеральной Ассамблее ООН, как об этом заявляет Макрон? Ответ – нет. Потому что за этой декларацией ничего не стоит. Хотя бы уже потому, что, простите, а что вы с сектором Газа будете делать, в котором? А вот здесь мы переходим, почему, собственно, переговоры там невозможны. Ну, потому что они не отпускают заложников. Они не отпускают заложников. А вот они захватили заложников 7 октября, и их не отпускают. И частью убивают, они гибнут, там кого-то обменивают, но они не согласны. Почему? Потому что они хотят остаться. Они считают, что отдав заложников, ничто не будет сдерживать Израиль к их уничтожению. Хамас, остатков. Но это правда. Они не обманываются в этом смысле. Но удерживая заложников, они обрекают на неотвратимость уничтожения себя и всего вокруг. Вот и все. Потому что тогда шансов нет вообще. Если ты, так сказать, не соглашаешься передать заложников, шансов нет ни единого. Передавая их, ты хотя бы можешь куда-то на условиях смотаться, куда-то тебя передвинут. Но если ты их не отдаешь, другого пути нет. Да, это больно, это горько, это десятки людей, которые продолжают там оставаться. Ну, там разные цифры называют, сколько живых. Но даже этим пожертвуют. Давайте прямо скажем. Этим пожертвуют, потому что безопасность разменивать на это не будут. Израиль не может себе позволить 2-7 октября. Вот это важно понять. Этого не должно быть и этого не будет. Вот надо с этим смириться, принять как то, что Израиль уничтожить нельзя. Никакие евреи ниоткуда с Ближнего Востока больше не уйдут. У них 90 боеголовок ядерных. Куда? Ближний Восток исчезнет весь, если кто-то попытается уничтожить Израиль. Разве это непонятно? Это, кстати, к вопросу между войной Индии и Пакистаном там, и так далее. Очень легко такие войны останавливать, потому что могут расхерачить друг друга, и все это понимают. При наличии ядерного оружия, ядерного Израиля, ну, говорить не о чем. Нужно соглашаться на условия создания палестинского государства, при котором это минус Хамас, это минус все то, что я выше сказал. Вот. Это закулисная роль Ирана должна быть полностью обнулена, так сказать, с Ираном свой разбор. Никакого присутствия Ирана в ближневосточной проблематике, вокруг Израиля и так далее. Ну, тогда, наверное, можно садиться и создавать это государство. Не Макрону, не там сторонникам его декларации о создании палестинского государства и его признания, арабским странам, которые, наконец, уже должны стать спонсорами создания палестинского государства. Вы знаете, это уже наименьший вклад вообще в помощь Палестине оказывают именно те самые персидские и суннитские королевства Ближнего Востока, самые богатейшие. Ну, потому что они знают, что это в трубу, ты выкинул эти деньги, все это в трубу. Европейцы, ООН, там, Америка со своими взносами, им то ли не жалко, то ли все понимают, что это все будет разворовано или куда-то денется. Но а на Арабском Востоке денежки-то считают, скажут, не-не-не, мы туда не дадим. Мы знаем, куда они уходят. Чего это мы свои деньги будем там в топку выбрасывать? Но все-таки для создания палестинского государства должны появиться ко-спонсоры в лице арабских государств. Вот они должны на себя все это взять бремя ответственности, экономической, там, ну и вытекающей из нее. А этого все еще не происходит, вы понимаете? Все должна какая-то там Америка все профинансировать. Европа финансирует. Ну, Трамп-то, понятное дело, он снега иди у него зимой попросил, он тебе продаст по выгодной цене, а не то, что там кого-то содержать. Нет, этого не будет. Поэтому с этой точки зрения, конечно, лучше бы довести все до конца. Лучше бы уже закончить эту историю с сектором Газа и Хамас, закончить, завершить. Тем более там новые факторы появились военизированные разного рода структуры, которые воюют уже с Хамас на территории палестинской автономии. Я думаю, что это уже создается Западом и Израилем какие-то структуры, возможно, вместе с арабами, которые должны взять на себя ответственность после уничтожения Хамас, ответственность за палестинскую автономию, ну, сектор Газа должны взять на себя. Там уже появились и разные группы этнические, там и бедуинские, которые и другие, вроде как уже воюют с Хамас внутри. Вы знаете, вокруг этой гуманитарной помощи. Хамас же забирает себе гуманитарную помощь и ее потом продает на рынках. Вот. А там они, значит, не дают забирать гуманитарную помощь ее тем, кто в ней нуждается, жителям сектора Газа. Вот. Поэтому на самом деле то, что сам Трамп, скажем так, изменил подход, ну опять же, что значит изменил? Вот он говорил мир, мир, переговоры, и говорит Зеленскому по телефону, а что вы, говорит, не наступаете? В обороне вы ничего не добьете. Охренительно, правда? А что-то сдерживал, что-то говорил, давайте договаривайтесь, никому оружие не дам, пока не договоритесь. Ну, ерунда какая-то. Так для наступления нужно оружие. Так и с Израилем. Понимаете, вот эта суета. Вот вы мне ответите на вопрос, а где Витков? Вот он был по ближнему оттоку спецпосланнику, как и по теме Москвы. Каковы успехи Вити? У Вити какие успехи на ближнем? Он что добился-то? С Ираном он что-то добился? Мне расскажите, пусть кто-нибудь расскажет. С палестинской автономией он что-нибудь добился вообще, Витя? Витя, где Витя? Вити нет уже.
Самое главное, увидим ли мы его в следующем политическом сезоне? Там он же, по сути, начнется в сентябре.
Ну, в сентябре так, ну, Вити нету?
Нету.
Если Витя появится, окей, но я так понимаю, что Витя ничего не решил. Витя такой замечательный, как про него сказал, по-моему, Венс, что он такой гений, что он впервые вот после Киссинджера пришел, и вот смотрите, некоронный дипломат добивается каких ошеломительных успехов. С Путиным 4 раза поговорил, к сердцу, значит, ручку прижал, там картину кто-то подарил. Вот. То есть это говорит о чем? О том, что, ну, вот та дипломатия, ее вариант, которая была, значит, друзья Трампа, девелоперы, они как-то, в общем, больших успехов нигде не добились, не только с Россией, но и на Ближнем Востоке тоже. Ни по иранскому вопросу, ни по сектору Газа. Ну, время, наверное, уступить каким-то профессионалам место, которые гораздо более склонны к силовой составляющей. Это часть дипломатии в том числе. А, не хотите договариваться? Ну, там полетят ракеты. Хотите ракеты? Не хотите ракеты? Тогда договаривайтесь. Поэтому я думаю, что чем быстрее будет решен вопрос Хамас, и как это ни представим, будет решен вопрос заложников, ну, так или иначе. И будет решен вопрос приближения к теме создания палестинского государства. Вот пока Хамас будет, это будет препятствием для создания палестинского государства, а не его гарантии. Вот в чем все дело-то. Поэтому на самом деле я не очень понимаю, чего добиваются европейские страны, так активно поддерживающие тему вот сейчас реализации декларации создания палестинского государства, потому что это так и останется декларацией. Никто ничего выполнять не будет. Вместо того, чтобы в общем и целом согласиться, что да, урегулирование глобальное на Ближнем Востоке, с выявлением угроз Израилю, признанием его и выходом на темы, которые должны обеспечить вот и создание палестинского государства, и ликвидацию режима в Иране, угрожающего миру и безопасности путем продолжения ядерной программы, и в том числе уничтожение его прокси по всей территории Ближнего Востока. Тогда, наверное, да. Там же сейчас идет вливание вопроса разоружения Хизбаллы, а они не хотят уже. А вроде как обещали. То есть должна быть единообразная армия, подчиняющаяся институтам. А они не хотят разоружаться. Ну, это же тоже приведет известно, опять к новым пейджерам на яйцах. Вот и все. Поэтому нужно согласиться с тем, что мир будет обеспечивать не Хамас, и не Хизбаллы, и не Иран. А мир будет обеспечивать вот те дяди, которые могут одним махом навести порядок. Понимаете, перевести их сразу в рай к этим гуриям. Вот, вот они и будут отвечать за мир, а не вы. И пока вот это не изменится, вот мне кажется, все вот эти телодвижения, потому что я в этом вижу исключительно политическую конъюнктуру. Я сама в Франции живу, и я вас уверяю, что, по-моему, Макрону глубоко наплевать на то, что происходит на Ближнем Востоке. Вообще до фени ему это все. Он решает свои внутриполитические проблемы.
Да, но там есть внутренняя историческая ответственность некая, но и в то же время, конечно, не без того, что есть внутренняя конъюнктура, сейчас у него самый низкий рейтинг доверия, и, конечно, ему ну, там, разными методами и способами хочется на это повлиять. Последнее, о чем я вас спрошу, Марк, вы знаете, я все ценю, и мы так с вами договаривались, что мы говорим о серьезном. Ценю вас как аналитика, но в то же время наши зрители ценят вас еще и за чувство юмора. И когда я сегодня увидела эту новость, ну, я не могла ее не взять. Вот, вот просто не могла, тем более, что суббота вечер, мы можем себе позволить немножко легкости. Значит, в Госдуме думали-думали и придумали, и предлагают запретить женщинам носить открытые купальники в бассейнах и на пляже. Значит, Милонов уверен, что в подобных местах необходимо вести дресс-код и откровенному белью, но откровенным купальникам, там не место. Депутат также добавил, что открытые купальники повышают риск передачи заболеваний и сравнил одетых в бикини женщин с представителями животного мира. Понятно. Значит, я разное слышала, но чтобы купальники провоцировали передачу болезней, это впервые. Я уже не знаю, может быть, вообще все уже в России побороли и теперь перешли к купальникам. Просто я сразу подумала про друзей России, конечно же, про представителей сегодняшней афганской власти, которые тоже... Все запрещают женщинам. И, может быть, вот теперь это российский такой талибан наступает.
Понятно. Ну, вот смотри, во-первых, я не очень понимаю, почему это Милонова волнует, что он делает на пляже. Он вообще гей. Вот. И, так сказать, что он так беспокоится о женщине? Они там сами между собой разберутся, в чем мы ходить. Вот. Понятно и ясное дело, что это паразитирование на теме, значит, а вот мы обскурантисты, мы ретрограды, мы там, я не знаю, значит, домострои и так далее, которые совпадают с нынешним запросом власти. И вот они теперь, Северная Корея, там, Талибан, Иран, все очень как бы ложится. Хотя, еще раз хочу подчеркнуть, разница между идеологическим иранским режимом или же там северокорейским или Талибаном, это безусловно идеологический режим, они верят в то, что они делают. То есть мы им не отказываем. Даже при конъюнктуре, вот в том же Иране, там, они любят денежки, но все-таки они верят в то, что они делают. Значит, что они умирают? Вот они, ксировские военачальники, которые гибли, но даже понимая, что будут гибнуть, они все-таки за идею что-то делают. Вы должны понять, что все, кто в Москве, да, это не про какую идею. Вот Милонов. У меня был друг в Государственной Думе, в первой Государственной Думе, звали его Виталий Савицкий. Это был замечательный чувачент и так далее. Он был очень весел, веселее меня. Вы представляете, человек веселее меня и шутящего еще острее, чем я. А, значит, он был депутатом Госдумы от Ленинградской области во фракции «Выбор России». И он сидел на теме, ну, христианской партии. Он был другом Глеба Якунина. В какой-то момент его обожал Черномырдин, просто души в нем не чаял. Парадокс, да? Вот это на перекрестке 94-95 года, и вот он разбивается на машине, будучи депутатом Госдумы, прямо в центре Петербурга. Догадайтесь, кто у него был помощник. А он был либеральный депутат, но таким с христианским уклоном, такой христианский демократик. Догадайтесь, кто у него был помощник?
Милонов.
Виталий Милонов. Был у этого либерального депутата из фракции «Выбор России», моего приятеля Виталика Савицкого, Вот. Который, кстати, был, ну, как бы сказать, очень до женщин ходок, выразимся так. Вот у него был Милонов. Он говорит, да не обращай на него внимания, он гей. Я говорю, а я на него не обращаю внимания, я по другой части. А вот. Но факт остается фактом. Вы понимаете, что этот человек начинал как либеральный, сверхлиберальный. Он потом и у покойной, она у меня тоже общественная советница была, Старовойтовой был он у нее общественный помощник. Там сложный рисунок. Там еще пара людей, я их хорошо знал, сейчас не знаю, где они, куда они растворились. Они подхватили эту Российскую христианско-демократическую партию. Вот. Потом она в никуда ушла, они ее зарегистрировали. Там целая история была. Ну, как-нибудь. Вот, царство небесное Виталию Савицкому, действительно был замечательный человек, исключительный просто, абсолютно. Со всеми находил общий язык, надо сказать. Вот. Так я к чему это все рассказываю? Вы кого не поскребете, хоть Путина, хоть Милонова, вы обнаружите, что эти люди просто раз на дню меняли и взгляды, и ориентацию, и увлечение. И сегодня они играют вот таких обскурантистов с купальниками и так далее. Понимаете? Это не про реально то, что там они там за нравы общества борются и так далее. То, что творится в их дальних дачах, как я рассказывал, это не снилось ни одному из представителей ЛГБТ. Они сами подходят с блокнотиками, записывают, как вы это делаете. Вот важно понять, что цинизм вот этой среды, при том, что я абсолютно лишен всякой гомофобии, меня постоянно обвиняют, что я постоянно шучу над геями. Так я и над евреями шучу, и над концлагерями, и что. Это не в этом вопрос. Мы осуждаем их цинизм, понимаете? Геи – наши друзья. Все, кто наш, смотрят геи, это наши лучшие друзья. Им передаю, что вы наши лучшие друзья. Но я не знаю, как это еще сказать. Мы осуждаем цинизм вот этих людей. Мы не принимаем их полупокерность и, так сказать, двуствольность того же там, Володина, например, спикера Госдумы, или таких же, потому что эти люди циничны. Они утром вам заявляют про купальники, а вечером идут, значит, чпокаться, понимаете? Вот вы должны понять, насколько это все цинично там обстоит. Я думаю, что ничего он не добьется, потому что на самом-то деле не потому, что там женщина как-то свои права защищает. Женщина, кстати, голосует за них. Ну, я имею в виду, там выборов-то нету, но среда женская, она ничуть не лучше Милонова. Вот чтобы вы понимали в России. Если кто-то думает, что там женщины какие-то исключительные, за либеральные свободы, там такой Иран, понимаете, в этой среде, что хуже не придумаешь. Поэтому не тут иллюзий не питайте. Там женская часть, она еще больше за войну, чем даже эти мужичок. Поэтому как бы то, что у них там происходит, в принципе, нас касаться не должно. Но то, что они это озвучивают, то, что они это обсуждают, то, что придают серьезность этому, это является частью, так же, как запретов на доступ к запрещенному контенту. Это единообразные вещи. Это все попытка квази-идеологии показать, что мы тут за какие-то традиционные ценности, которых нет. Нет, они все потом оказываются на острове педофила в списке Эпштейна, понимаете? Они все вот, все, которые сильно выступают за это, а тот, кто спокоен, тот, кто, знаете, за семейные ценности, он никому не лезет с купальниками. Ты вот, говорит, потолще сделай. Не бикини или мини, а ты вот это, поширше давай. Вот. Нет, он никому не лезет. Хочешь, иди ходи в купальники, хочешь там без купальника. Это твое личное дело. Главное, не мешай никому, не создавай проблем. Не гони волну. А, так сказать, это ваше личное дело. А моя вот жена так не ходит. Ну, ей не надо. А ты ходи в чем хочешь. Каждый вправе делать уже. Поэтому воспринимать это нужно исключительно как некий арт-фарс такой, который продолжает Милонов. Тогда он это работал с другим нарративом, теперь работает с этим. Ну, как бы ничего за этим не стоит. Понимаете? Не стоит.
Сначала они пришли за интернетом, а теперь они пришли за женскими бикини на пляж. Ну вот все, что можно сказать о свободах в Российской Федерации. Друзья, собственно, я не просто так вспомнила про интернет. Действительно, в России он там замедляется, или у кого-то вообще нет доступа. Поэтому помните, что мы не зря иронизировали или шутили по-доброму в начале, что нужно все выпускать, весь мерч с... или изображением, или фамилией Марка Фейгина, но есть уже VPN, который как раз и носит эту фамилию. И, как говорит сам Марк Фейгин, это и есть знак качества. Ну, а теперь давайте про суть, Марк.
Да, еще раз мы не устанем призывать вас подписаться на Фейгин VPN, потому что помимо всего, что я прежде вам об этом говорил, уже и прямой расчет, потому что мы тестируем, я ответственно заявляю, мы тестируем, как это работает в условиях ужесточение РКН, вот этих штрафов в отношении физлиц, которые, пытаясь использовать VPN, имеют доступ к запрещенному контенту. Мы тестируем это, и пока все хорошо. Если вы имеете такой VPN, если вы на него подписаны, то вы и доступ имеете, и вас поймать за задницу невозможно. Вот мне многие говорят, вот мы вот оплатим его через трибьют, там вот это, и вдруг узнать. Нет, вы оплачиваете, и это не видно, за что вы платите, понимаете? Равно как и никто не знает, кто куда скачал продукт и пользуется им, если вы подписались через Telegram-бот, Фейген VPN-бот, или же даже с сайта напрямую, но там только по карточкам Visa, MasterCard, которых в России нет, поэтому там слабее идет поток подписки, это тоже очевидно. Но еще раз хочу подчеркнуть, это для нас приоритет номер один, чтобы это все было безопасно. Почему мы это делаем, в конечном итоге? Еще раз повторяю, для того, чтобы вы смотрели Фейген Live. Ну, а как вы будете смотреть из России, например? Ну, многие, может быть, покупают, я не знаю, там, где-то, может, Порнохаб еще запрещен, может, кто-то покупает там в других местах, и, пожалуйста, это ваше личное дело. Но вот если мы говорим конкретно о России, то, да, для доступа к Фейген Лайф или таким же каналам нужно иметь VPN. Мой VPN, другой VPN, но нужно. Я отвечаю за свой, я не отвечаю за чужие, анонимные, тем более VPN и так далее. Поэтому я призываю подписываться на мой VPN, потому что мы продолжаем его развивать. Мы будем его делать и быстрее, и лучше, и многообразнее. А вот. И пока, и если будет какая-то угроза с ним связана, я сам первый закрою это все, чтобы вы понимали. Вот в этот же день все вернут всем, так сказать, скажут, извините, простите, мы не можем гарантировать безопасность, мы закрываем проект. Ну, вот так у нас устроено. Такие условия, на их этих условиях техническая часть обеспечивает работу этого VPN. Мое условие. Как только возникает опасность, мы это все закроем, чертовы мать. Ну, отдав все, что должны. Пока мы видим, что это отлично работает, и то, что они ужесточают законодательство, и связанное с VPN-ами тоже, я имею в виду российская власть, это показатель того, насколько мы эффективны. Вы должны это учитывать. Мы очень-очень эффективны. И поэтому они новую волну погнали против и VPN-ов, и доступа к запрещенному контенту. Поэтому я лишь призываю это учитывать, и когда вы будете выбирать VPN, думать об этом, оценивать и так далее. Ну, и у меня маленькая, если позволит, Алена, она у нас командует в этими эфирами. У меня сейчас, буквально через 3 минуты, будет эфир с Виталием Портниковым. Вы далеко не уходите, Виталий освобождается просто. Только 22-м, суббота. Поэтому, если хотите посмотреть наш диалог относительно последних в Стамбуле переговоров Киева и Москвы, вот присоединяйтесь, посмотрите буквально через 3 минуты нас на этом канале.
Да, обязательно, друзья, оставайтесь и досмотрите. Я последние 10 секунд наполню информацией. Я напомню, я призываю оставить нам лайк, подписаться на YouTube-канал Фейген Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Это очень удобно. Даже если вы не услышали там анонс какой-то от Марка Фейгена, вы все равно будете получать сообщения о том, какие будут эфиры. Ну и все ваши комментарии, друзья, как всегда, приветствуются. Я напоминаю, что в такой же компании, вот в таком же формате мы с вами уже встретимся в понедельник, поэтому, друзья, обязательно приходите. Марк, спасибо вам большое за этот час, и все дружно ждем Виталия Портникова.
Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям канала Фейген Лайф, Курбанова Лайф, сети X и, конечно же, телеграм-канала Фейген Лайф. Увидимся сейчас, а с Аленой увидимся послезавтра. Всем пока.